Глава 16. К 4 часам дня я сделал все для организации вечеринки, за одним исключением. Уиллок Янгеру, Баффу и Хири позвонил и напомнил. О'Гарро, Асса, Роллинс и Хансен тем вечером были не нужны. До Сьюзен Тэшер дозвонился Хибард, который пообещал мне, что она явится при условии, если ему также будет дозволено присутствовать. Я ответил, что мы всегда ему рады. Исключением оставалась Гертруда Фрейзи. Я набирал ее номер 5 раз после ланча, 3 раза из кухни и 2 от себя. Но так и не поймал ее. В 4 часа, услышав, как загудел лифт, который вез Вулфа в оранжерею, мы с Фрицем отправились в кабинет, где занялись расстановкой. Вечером мы ждали 10 гостей, если найдется Фрейзи, то 11, а потому принесли стулья из столовой и гостиной. Вулф велел подготовить угощение, и мы поставили рядом с диваном столик, постелили желтую льняную скатерть, положили салфетки и тарелки. Фриц успел приготовить канапе и закуски и наполнил кубиками льда большой термос. Проверять напитки не было необходимости, так как Вулф делает это сам, по крайней мере, раз в неделю. Он терпеть не может, когда кто-нибудь, пусть даже полицейский или женщина, что-то просит, а у него этого нет. Когда все было под контролем, Фриц вернулся в кухню, а я к своему столу и еще раз попытался связаться с Фрейзи. Ей-богу, я застал ее в номере без всяких проблем. Голос мне ответил ее, и меня она вспомнила. Холодновато она спросила, зачем я звоню, но я не обратил внимания. «Затем», — сказал я, — «чтобы пригласить вас сегодня в 9 часов вечера к мистеру Вулфу. Придут все финалисты, мистер Хири и представитель компании Липперт, Бафф и Асса. Для чего?» «Чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Поскольку все финалисты получили письма с ответами от неустановленного лица, требуется, я не получала никаких писем ни от неустановленных, ни от установленных лиц. Утром в среду я жду звонка от моих друзей, и ответы у меня будут готовы вовремя. Хватит с меня этих штучек!» Она отключилась. Я сел в обнимку с телефонным аппаратом, немного подумал и позвонил Вулфу в оранжерею. «Вам нужна сегодня, мисс Фрейзи?» — спросил я. «Я же сказал, мне нужны все». «Угу. Понял. Тогда придется за ней съездить». Она не получала никаких писем и сказала, что хватит с нее этих штучек, и повесила трубку. Если она ни при чем, то, значит, порвала письмо и смыла в унитаз, и будет стоять теперь насмерть. «Так нужна, да?» «Да. Позвонишь еще раз?» «Нет смысла, она не в настроении». «Тогда придется ехать». Я сказал «ладно». Взглянул в кухню, чтобы Фриц закрыл за мной дверь. Надел шляпу, пальто и вышел. В Черчилле настенные часы над лифтами показывали 17:05. В такси я успел придумать 3 возможных подхода к мисс Фрейзи. Но все 3 были так себе. Мои мысли были заняты 4-м, а потому я не обратил внимания на парня, который вошел в лифт в последнюю секунду и встал ко мне спиной. Но когда он вышел на 18-м этаже, то есть на нужном мне, а затем направился к дежурной и сказал «я к мисс Фрейзи, 1814-й», я посмотрел на него и узнал. Это был Билл Ларик из газет, который пишет не об убийствах, только когда нет убийств. «Бог ты мой», — подумал я, — «что творится?» Прибавил шагу, нагнал его в коридоре и сказал «Привет». Он остановился. «Привет, Гудвин, ты тоже здесь? Что за дело?» «Да какое дело? За вами бы угнаться. Тебя что сюда привело?» «Все осторожничаешь. Уклончивость, изворотливость — твой стиль, да?» «Не мой. Меня спрашивают, я отвечаю». Он двинулся дальше по коридору. «Нам сказали, мисс Гертруда Фрейзи решила дать пресс-конференцию». Это, конечно, была шутка. Но когда мы, свернув за угол, заглянули в открытую дверь номера 1814, оказалось, что нет. В зоне видимости стояли 3 репортера мужского пола, 1 женского, и 2 из них были мне знакомы. Эл Риордан из Associated Press и мисс Кобурн из World Telegram. Ларик спросил у того, кто был ближе к двери, не пропустил ли он чего, и тот ответил «нет». «Она ждет, когда появится «Таймс».» И Ларик сказал «правильно, Без Таймс не начнут даже судный день. В этот момент в коридоре появился еще один человек. Он обменялся приветствиями, вошел в номер, и кто-то сказал: «Отлично, мисс Фрейзи, это Чарльз Уинстон из Таймс». Послышался ее голос: «Из Нью-Йорк Таймс». «Верно, остальные просто подражатели. Как вы думаете, Далмана убил кто-то из финалистов? Не знаю, я этим не интересуюсь». Мне было по-прежнему не видно, но голос и слова я слышал отчетливо. «Я попросила вас приехать, потому что народ Америки, в особенности женщины Америки, должны знать о том гигантском надувательстве, которое здесь готовят. Три человека обвинили меня в том, будто я получила по почте письмо с ответами на конкурсное задание, но это неправда. Мне сказали, что такие письма получили все финалисты. Я не знаю, так это или нет, но они не имеют права меня обвинять. Они оскорбили всех женщин Америки. Они пытаются отменить конкурс, чтобы не выплачивать призы победителям, которые честно заработали свою победу. И это отвратительно. К тому же хотят меня еще и одурачить. Они боятся того широкого внимания, какое обрела, наконец, Лига женской природы. Боятся женщин Америки, которые начинают прислушиваться к нам. Прошу прощения, мисс Фрейзи. Нам нужны факты. Кто те три человека, которые вас обвиняют?» «Один из полиции, но он был не в форме, я не знаю, кто он такой. Второй — Хансен, адвокат. По-моему, его зовут Рудольф. Он представляет интересы компании, которая проводит конкурс. Третий — Гудвин. Арчи Гудвин — помощник того самого детектива, Ниро Вулфа. Они все заодно. Это грязные инсинуации». Я записывал ее слова в блокнот, как и стоявшие рядом журналисты. Главным образом — ради удовольствия поучаствовать в пресс-конференции, не уплатив взносов в гильдию репортеров. И записал все, хотя приводить их вряд ли стоит. Дальше она начала повторяться. Ей хотелось говорить о Лиге женской природы, а им хотелось узнать, что за письма получили финалисты. Вот эта новость появилась бы на первых полосах, если бы им удалось связать ее с убийством. Но мисс Фрейзи тут мало чем могла бы помочь, так как клялась, что никакого письма не получала, и знать ничего об этом не знает. Они гнули свое, она свое, до тех пор, пока Ларик вдруг не воскликнул: «Да ведь здесь же Гудвин!» и повернулся к двери. Я не только не отступил, но перешагнул через порог и встал, подпирая спиной открытую дверь, поскольку главным для меня было, чтобы ее не захлопнули перед носом. Они все переметнулись ко мне, облепив со всех сторон так, что я не мог поднять руку, чтобы убрать в карман блокнот, и все хотели узнать, на самом ли деле конкурсанты получили эти письма с ответами, а если получили, то кто и когда их отправил. Я отнесся к ним по-дружески. С журналистами всегда лучше иметь дружеские отношения, если они не стоят поперек дороги. «Погодите, погодите», — сказал я. «Как вы назовете положение человека, которого тянут в две разные стороны?» «Неудобное», — отозвался Чарльз Уинстон из «Таймс». «Спасибо большое. Вы подобрали точное слово. Мне было бы очень приятно увидеть в газетах свое имя, а также имя моего нанимателя, Ниро Вулфа, с мягким знаком или без. И вообще тут просто шикарная компания, но вынужден отказаться. Как вы сразу поняли, если финалисты получили ответы, это наверняка как-то связано с убийством. И с моей стороны, было бы нехорошо сообщать вам об этом. Это дело полиции и окружного прокурора». «Да ладно тебе, Арчи», — сказала мисс Кобран. «Не тяни резину», — произнес Билл Ларик. Вопрос, который задал Чарльз Уинстон из «Таймс», прозвучал несколько витиевато, но твердо. «Правильно ли я понял, что, на ваш взгляд, частное лицо не имеет права информировать прессу о деталях, связанных с убийством, и что за получением информации такого рода общественность должна обращаться исключительно к властям?» Мне не хотелось ссориться с «Таймс». «Послушайте, народ», — начал я, — «тут есть о чем поговорить, но только не со мной, по причинам, о которых в настоящее время я вынужден умолчать. Так что не надо на меня пыхтеть, не теряйте зря времени. Поспрашивайте инспектора Крэмера или окружного прокурора». Мисс Фрейзи назвала Рудольфа Хансена, адвоката. «Я уже сказал, тема тут имеется, но...» «Прорабатывайте ее там. Не надо жечь мне сигаретами пятки». Они было притихли немного, но тут один из них вдруг выскочил из номера и рванул по коридору, и, разумеется, все остальные не пожелали оставаться с носом и бросились за ним. Я, стоявший по-прежнему спиной к двери, всех пропустил, подождал, пока последний из них не скроется за углом коридора, после чего повернулся и, оставив дверь открытой, вошел в номер. Гертруда Фрейзи в том же музейном наряде, в каком пришла к нам 5 дней назад, минус шляпка, сидела в мягком кресле у стены и холодно на меня смотрела.
«Мне нечего вам сказать. Можете идти. Будьте любезны, закройте дверь».
Я успел забыть о том, как движутся у нее под странными углами губы и верхняя челюсть, и потому с трудом уловил смысл слов.
«Мисс Фрейзи», — сказал я искренне, — «одно вы должны признать. Я не пытался испортить вашу пресс-конференцию. Так? Я держался подальше. Но когда они меня окружили, что мне оставалось делать? Я ведь им ничего не сообщил, потому что это было бы несправедливо по отношению к вам. Это была ваша пресс-конференция. Я не имел права ее перечеркивать своим сообщением. Взгляд ее не потеплел ни капли.
Что вам нужно?
Ничего особенного. Я собирался лишь рассказать, почему решил, что вы могли бы передумать и все-таки приехать вечером к мистеру Вулфу. Но теперь, считаю, вам это неинтересно.
Почему?
Потому что ваше присутствие уже нежелательно. Не только потому, что вы проболтались о письмах. Посторонние не должны знать о сегодняшней встрече, в особенности пресса. А теперь все эти репортеры будут следить за всеми конкурсантами и околачиваться у дверей мистера Вулфа. Не удивлюсь, если они проникнуты в дом. Вы им рассказали свою часть истории, а теперь им интересно послушать и других. Так что если бы вы пришли, начались бы всякие выяснения, а вам это ни к чему. Одним словом, как я уже сказал, теперь ваш приход нежелателен. По ее уникальной мимике я не взялся бы судить наверняка, но почувствовал, что она купилась. И потому завершил. Полагаю, встреча у мистера Вулфа вас не заинтересует. Я напрасно сюда приехал. Прошу прощения за беспокойство. Если же вы захотите полюбопытствовать, что происходило у мистера Вулфа, смотрите утренние газеты, в особенности «Таймс». Я повернулся к выходу.
«Молодой человек!»
— окликнула она. Я посмотрел на нее.
«Во сколько встреча?»
«В 9.
Я приеду».
«В самом деле, мисс Фрейзи, если хотите, то...» «Конечно, но при сложившихся обстоятельствах вряд ли я приеду». Я одарил ее самой широкой улыбкой. Я обещал своей бабушке никогда не перечить леди. До вечера. Выходя, я аккуратно закрыл за собой дверь и услышал, как щелкнул замок. Домой я попал в 7:00, когда Вулф уже должен был спуститься из оранжереи, но его в кабинете не было. Я отправился в кухню, где Фриц выкладывал на жаровню 2 пухленьких уточек и спросил, что он готовит. А он ответил, что Вулф спустился, но не в кабинет, и сейчас он этажом выше, у себя в комнате. Это было немного странно, но ничего тревожного я не усмотрел. И приступил к следующему этапу подготовки встречи. Когда я закончил, столик возле дивана стоял в полной готовности. 8 марок виски, 2 джина, 2 коньяка, графин с портвейном, херес, арманьяк, 4 вида фруктового бренди и полный ассортимент наливок и ликеров. Бутылка сухого шерри стояла в холодильнике, как и вишенки, оливки, колечки лука и дольки лимона, которые там всегда ждут своей очереди после обеда. Расставляя напитки, я поймал себя на мысли о том, какой из них будет пить убийца. И тут же быстро себя поправил. Вор, который украл бумажник. Убийца нас не интересует. В 6:30 я решил узнать, не Вулф ли воюет со шнурками или чем-то вроде. Поднялся, постучал, услышал его голос, пошел. Встал и вытаращил глаза. Полностью одетый, обутый, Вулф лежал на постели поверх покрывала из черного шелка. Просто что-то неслыханное.
«Что это вы делаете?» — спросил я.
«Ничего», — рыкнул он.
«Звонить доку Волмеру?»
«Нет».
Я подошел поближе. Выглядел он кисло, но от этого не умирают. «Мисс Фрейзи придет», — сообщил я. «Она провела пресс-конференцию. Хотите подробности?»
«Нет».
«Прошу прощения за беспокойство», — произнес я ледяным тоном, повернулся и направился к двери. Я сделал всего 3 шага, когда он позвал меня. Я остановился. Вулф приподнялся на локтях, свесил ноги, встал и тяжело вздохнул. «Я совершил грубейшую ошибку». Я молча ждал. Он еще раз вздохнул.
«Сколько времени?»
«Я сказал, что без 25:07».
2,5 часа. Еще обед. Я был уверен, что сегодняшнее мероприятие само по себе даст мне достаточно материала, чтобы найти эффективный ход. Но оказался неправ. Я не говорю, что я осел. Я чрезмерно уверовал в свою интуицию и изобретательность. Хотя они и опирались на прочную базу, на мой опыт. Но я допустил ошибку. Полдня со мной пытались связаться разные люди, а я им всем отказал. Я полагал, смогу что-то изобрести без их подсказок. И ничего не придумал. Нужно было с ними поговорить. Нет, я способен и сейчас найти выход. Есть в запасе несколько способов. Могу кое-что пустить в дело. Но это был грубый промах. Вот как сейчас, когда ты спросил, хочу ли я выслушать отчет о мисс Фрейзи, я сказал нет. Болван. Рассказывай.
Есть, сэр. Как я уже и сказал, мисс Фрейзи созвала пресс-конференцию. Когда я приехал, меня остановил звук дверного звонка. Я вопросительно поднял брови. Вулф заорал.
«Бегом! Все равно, кто там!»